Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Теос. С вами Наталья Пронина. 12 лет служу осужденным. Кто-то скажет, зачем, почему, для чего это нужно. Позвольте, я на эти вопросы отвечу чуть позже. А сегодня я задаю вновь глобальную тему. Мне все время говорят: Наташа, ну суйся тему, для того, чтобы можно было поговорить более конкретно. А я не хочу. Не хочу, потому что это действительно для кого-то может оказаться очень актуальным, потому что нас слушают не только люди, которые о тюрьме ничего никогда не слышали и не знали, но и в первую очередь это осужденные, их родственники, близкие и ожидающие. Сегодня тема следующая. Дорогие друзья, пишите, я буду очень рада зачитать ваши комментарии и, кроме всего прочего, прокомментировать не одна с гостями. У нас сегодня очень солидные гости. Я их пригласила, и даже самой хочется побыстрее приступить к разговору для того, чтобы выяснить некоторые моменты. Эксклюзивы, дорогие друзья! У нас сегодня в студии будут два адвоката, которые работают в судах вместе. Но прежде чем мы их услышим, этих замечательных людей, я бы хотела задать тему. Тема: виноваты ли мы в преступлении близкого человека? Давайте мы сейчас все с вами подумаем хорошо. Это вопрос не для... Ну, шуршат мои гости, что с ними сделаешь? Я прошу вас, дорогие друзья, потерпите немножечко, я вас выведу в эфир. Присядьте, пожалуйста. Итак, очень вас прошу, дорогие друзья, сосредоточьтесь, потому что это очень важно. Преступление совершается не сегодня, не завтра, не вчера. Мы к нему идем. И, насколько мне известно, из истории моих подопечных, тех осужденных, с которыми мне приходится общаться, и не только общаться, но и продолжать наше знакомство на долгие годы, они говорят, что, собственно говоря, преступление – это итог всего того, что у него происходило в жизни, даже с раннего детства. Вот одну из таких маленьких историй хочу рассказать прямо сейчас. Однажды еду в машине в детскую воспитательную колонию несколько лет тому назад, и рядом сидящий сотрудник мне начинает рассказывать одну историю. Дело в том, что я должна встретиться с молодым человеком, которому всего 14 лет. Он оказался руководителем преступной вот такой группы, самый младший, но оказался самый важный, в кавычках, естественно. И он совершает страшное преступление, в результате которого погибает ребенок. И когда сотрудник мне все это рассказывает, он ждет, что я буду в осуждении сейчас охать, ахать, ну, как бывает, особенно у женщин: не может этого быть, ну как же это могло случиться? Вы знаете, что первое мне попало в голову, какая мысль проникла в мою голову и в сердце? Скажите, пожалуйста, а что там вообще в этом поселке, где он живет, творится? Кто его окружает? На что он смотрит? Кто его воспитывает? Что он слышит? И я уверена, что все, что происходит в жизни каждого преступника, это результат. И если вы со мной согласны или не согласны, пишите: виноваты ли мы в преступлении близкого человека? Будем ждать. Сейчас музыкальная композиция в исполнении лауреата конкурса «Калина Красная» Михаила Колчина. Михаил принял участие в гала-концерте «Калина Красная» в городе Архангельске в 2014 году. В Вологде в 2014 году. И там он исполнил свою авторскую песню. Сейчас вы ее услышите.
Я сожалею о том, что я всю жизнь провел в местах лишения свободы. Вот об этом я и сожалею. Возможно, бы музыкой занимался, так как все перспективы были по музыке.
Ты учился в музыкальной школе?
Да, учился в музыкальной школе, а потом играл в составах, в различных, как в Вологде у нас, так и в других городах. Есть дочь моя прекрасная Олеся, которой 27 лет, два внука. То есть очень хочу увидеть их, просто жить.
Помолись за меня, сын милый, Нас пленила разлуки нить. Мне дойти не хватает силы. О, судьбы, за себя просить. В старом храме затерли свечку. Пусть зажжется горячий воск. Сразу станет немного легче от его непритворных слез. Встань тихонько у аналоя, слушай небо и не дыши. Разгорится в твоих ладонях огонек, мама, моей души. Затрепещет, забьется птицей. Не спугни ее, мой родной. Не спеши обо мне молиться. Просто так, в тишине постой. Молюсь о тебе, мой милый, чтобы к сердцу, а сердце нить. Ты ведь тоже, я знаю тоже, греешь душу теплом молитв. Так же просишь хоть каплю ласки у погрязшей в грехах земли. Так же искренне веришь в сказки, ищешь чудо и ждешь любви. Что тебе пожелать, мой хороший? Сын любимый, скажи, как быть? Ты ведь тоже, я верю, тоже греешь душу в тепло молитв. И еще за того, кто верил, где-то там в полусотни верст мою душу в ладонях греет пламя нежности, теплый воск. Господи, прости мою душу грешную. Все.
В эфире радио ТЭЛС, с вами Наталья Пронина и программа «Короткое свидание». Очень короткое свидание, 50 минут. Как всегда, их очень не хватает для того, чтобы обсудить тему. Но это и хорошо, что вы ее продолжаете обдумывать или обсуждать, или комментировать за кулисами нашей программы. Вы удивлены, уважаемые радиослушатели? Да, я вижу по комментариям, что за философские вопросы. Я что, Аристотель? Саша Попов. Саша, а почему мы не Аристотель? Виноваты ли мы в преступлении близкого человека? Эта тема такая очень странная. Казалось бы, нет, а казалось бы, да. Но ваше мнение мне хотелось бы услышать и озвучить. Давайте пообсуждаем это, но на ленте. А сейчас я представлю наших гостей. Так как программа адресована осужденным и их родственникам и близким, то очень часто меня просят пригласить адвокатов. Наконец-то это случилось. И сегодня у меня не один адвокат, а целых два. Припадчев Игорь Владимирович, адвокат. Очень приятно.
Очень приятно.
Ева Страховецкая, адвокат, которого мы уже встречали в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, дорогие гости, говорите ближе к микрофону, а то вас не очень хорошо слышно. Я-то уверена, в суде вы говорите громко. Кстати, в суде обычно с микрофоном говорят или без?
Обычно без микрофона. Микрофоны присутствуют только на конференц-связи либо в городских судах, когда слишком большая аудитория.
А если, допустим, на последнем ряду вас не услышит Игорь Владимирович, что будете делать? Вообще, кому адресованы слова, которые вы произносите? Только ли потерпевшему и суду, или вообще всем окружающим?
В основном, конечно, это адресовано, если это идет судебное следствие в процессе проведения судебного следствия, то, конечно, вопросы задаются либо потерпевшим, либо свидетелем, либо участником процесса. А если вы выступаете на прениях, то, разумеется, в первую очередь судье, прокурору, гособвинителю, в чьих руках находится судьба конкретного человека.
Игорь Владимирович, мы чуть позже обсудим тему, как вы соединились. Вы не муж и жена, это точно.
И даже не любовники, хочу заметить.
Ева замужем, а вы женаты?
Да, конечно.
Да, у вас и у того, и у другого есть дети, да? Есть дети. Как получилось, что вы соединились? Но прежде расскажите немного о себе. Вот если я попрошу сказать тремя пунктами о себе самое главное, что вы скажете? Вот вы, Игорь Владимирович, что вы скажете о себе? Мне так хочется о вас сказать, но я не буду этого делать.
Мне сложно говорить о себе, я достаточно скромный человек. Я могу сказать одно, что я обыкновенный русский мужик. Со своими принципами, которые заложены во мне природой, воспитанием и средой обитания. И, собственно говоря, то, что я в себе воспитал, я... Считаю, что я хороший.
Ясно. Могу я сказать, что вы боевой офицер и служили в горячих точках?
Нет, я не офицер, я до офицера не служился, я всего лишь ефрейтор.
Ефрейтор, но служили
кто понимает,
вы
да,
в горячих точках, да?
Ну, я хочу сказать, дополнить, что Игорь Владимирович воин, и воин в обычной жизни, просто его такая воинственность перешла на поле судебных баталий. Я это все время вижу.
Ясно. Ева, ну а вам три пункта, если сейчас предоставится, какие определения вы дадите о себе и о своей жизни?
Очень трудно о себе говорить. И хотелось бы, чтобы это сделало другое лицо.
Хорошо, давайте вы поменяетесь.
Ну, я хочу отметить, что я очень азартный человек. Я азартна именно, и мой азарт нашел применение в положительном русле. Я никогда не играю в карты. Потому что я знаю, что мой азарт доведет не доведет. Не играла никогда в казино, но в судах я иногда проявляю это, даю волю.
А палку не перегибаете?
Возможно.
Вам делают замечания?
Делают замечания иногда, и иногда судья делает замечания, но
Игорь Владимирович, она не кривит душой? Это именно так?
Она достаточно скромная девушка, может себе это позволить. Собственно говоря, но душой здесь особенно не кривит. Мне приходится ее иногда сдерживать, ее эмоциональные порывы при определенных обстоятельствах. А если что касается человеческих качеств, то, наверное, я ценю прежде всего это благородство, ответственность. И мы в ответе за тех, кого приручили. Это должно касаться не только адвокатов, но и каждого человека, и у нас в особенности мужчин.
О, вот мы и к теме перешли, а точнее зацепили ее, проходя мимо. Комментарии идут на ленте, чуть позже мы к ним вернемся, а сейчас я вас спрошу, раз уж вы затронули ее, виноваты ли в преступлении близкого человека его родственники, знакомые, окружение, соседи, как вы считаете?
Тема достаточно дискуссионная и, извините, конечно, сформулирована некорректно, я бы хотел заметить. Дело в том, что...
Говорите, пожалуйста, в микрофон.
Да, простите.
Так.
В каждом конкретном преступлении виноват не только человек, который его совершил. Виноват, прежде всего, та среда, которая его воспитала. В любом случае, для, как утверждают социологи и философы, существует три фактора, которые формируют человеческую личность. Это генетика, воспитание, среда обитания. То есть, иными словами, для любого человека очевидно, что если человек стал на преступный путь, значит, у него были для этого какие-то мотивы, какие-то основания для того, чтобы вот так переступить через себя, через собственный страх, через закон, через близких, которые впоследствии страдают от того, что ты совершил какое-то преступление и за это несешь ответственность. Но несешь ответственность только как ты, как человек, как мужчина. Я говорю прежде всего сейчас о мужчинах. Мужчина, он сильный от природы своей. И если ты совершил преступление, ты не подумал о своей жене, о своей дочке, о своей матери, которые впоследствии будут страдать после того, как ты понес это наказание. Понимаешь, ты находишься в местах лишения свободы, а люди за тебя переживают. Они остались без средств существования. Они перевозят эти передачки, они волнуются, они тратят свою жизненную и душевную энергию для того, чтобы, так сказать, помочь тебе и поддерживать вашу связь с внешним миром.
Игорь Владимирович, позвольте, ваше мнение?
Ну, я думаю, что когда совершается преступление, то человек прежде всего не думает, что он будет обличен. Я думаю, что он думает, что это как-то скроется и сойдет с рук.
А
и...
есть какая-то статистика в процентном отношении? Чаще всего преступления совершаются на эмоциональном уровне, фонд именно такой или запланированные?
Кому?
Как хотите. Кто у вас главный?
Ну, смотря какие виды преступлений. Есть экономические преступления, есть преступления против половой свободы, есть преступления против личности. То есть тут статистику проводить однозначно невозможно.
Знаете, позвольте, я добавлю. Немножечко не в ту область копнула моя коллега.
Вы в суде тоже так можете заговорить,
нет,
да?
Нет, почему нет?
Стоим плечом к плечу.
Мы друг друга там поддерживаем и, так сказать,
не спорите?
Подбадриваем.
Спорим, но не в суде. В суде.
Итак,
мы
ваша коллега копнула не в том ключе.
Да, не в том направлении,
Так,
я бы сказал.
Так, ваше мнение?
Дело в том, что вот для всех очевидно, что вот в уголовном законе существуют преступления небольшой тяжести, средней тяжести и так далее, тяжкие, особо тяжкие. Вот. Ну, я вот по опыту, по своему и на практике, уже почти 20 лет работаю в этой сфере, прошел, так сказать, от низов, и, то есть от простого милиционера, грубо говоря, и теперь уже
на
вольные хлеба.
Адвоката города.
Так вот, я для себя выделил определенные вот четыре градации преступлений, которые, собственно говоря, совершаются в большинстве случаев. Это первое. Это умышленные преступления, которые совершаются людьми осознанно, подготовленно. Они к этому идут, они к этому
это
стремятся.
Первое.
Это первая категория преступлений, да. Вторая категория – это преступления, совершенные по неосторожности. Это, так сказать, я бы даже сказал, преступления, которые совершаются в силу каких-то тяжелых жизненных обстоятельств.
Крайней необходимости.
Ввиду, возможно, крайней необходимости, либо каких-то тяжелых жизненных обстоятельств. Третья категория, я их называю просто невезучие. То есть,
не в том месте, не в то время оказался.
Да, люди, которые оказались именно, вы правильно, Наталья, говорите, что они оказались не в том месте, не в то время.
Стечение обстоятельств.
То есть это стечение тяжелых жизненных обстоятельств, которые, возможно, привели его на скамью подсудимых. Это можно привести массу примеров. Вот самый живой непосредственный пример, у меня буквально недавно этот случай был. Мой хороший... Ну, впоследствии, сейчас он мне товарищем стал, на самом деле, а до этого он был просто моим клиентом.
Да. Очень интересно.
На самом деле, очень большинство моих клиентов впоследствии становятся просто хорошими товарищами и обращаются просто, как по-свойски. Так вот, он служил в горячих точках, он офицер боевой, награжден, ранен, провел 10 лет в разных горячих точках. Вот. Демобилизовался. С девушкой пошел просто в ночной клуб. Там какие-то хулиганы к нему начали приставать к девушке. Он, так сказать, мужчина подготовленный, немножко не рассчитал, вот, толкнул, тот туда скатился с лестницы и перелом основания черепа.
Да.
В итоге, так сказать, 111-4, и пришлось
его
очень долго. А потом впоследствии все люди, которые, в общем-то, от него же и отвернулись, потому что девушка его предала, и парни эти там четверо на одного сказали, что он первый начал. В итоге,
Игорь Владимирович. Да, когда к другому уходят любимые, еще неизвестно, кому повезло.
Это
четвертая
точно.
Категория. Назовите, пожалуйста, и мы перейдем непосредственно к вашему знакомству. Четвертая категория преступления. Очень интересно. Вы пишете труды?
Я бы сказал, что это люди, которые вот чаще всего говорят, меня подставили. Понимаете, вот такое есть понятие, меня подставили.
Очень частое понятие.
Да, это частое понятие. На самом деле, то есть, бывает такое, что человек правильно оказался не в то время, не в том месте, и, или правоохранительные органы, так сказать, зацепились за первого удобного, так сказать, фигуранта и привлекли его в качестве обвиняемого, подозреваемого. А этот гражданин впервые привлекается, он не знает, как себя вести, соответственно, в начале предварительного следствия при первых же допросах ну, неправильно себя повел, не воспользовался услугами квалифицированного юриста и в итоге оказался на скамье подсудимых. А потом, когда ты попал под колесо, так сказать, вот правоохранительной системы, я это называю каток правосудия, из-под катка правосудия уже просто так никто не спасался. Очень сложно.
Очень хорошо, что записывается эта передача, потому что для многих эти пункты могут оказаться очень важными. И человек может это проанализировать и прокомментировать в какой-то другой компании. Очень много из того, что пишут, очень хочется зачитать. Но мы сделаем это чуть позже. А сейчас, как вы встретились и познакомились? Расскажите, пожалуйста, вы же не обычные адвокаты, вы дуэт, который работает в судах, вы работаете вдвоем. Почему возникла такая необходимость?
Ну, мы не всегда работаем вдвоем, иногда и по один.
Но мы сейчас о дуэте будем говорить. Конечно же, бывает так, что одному налево, другому направо, дел много, естественно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях Игорь Владимирович Припадчев, адвокат, и Ева Рубиновна Страховецкая, тоже адвокат. Они работают иногда вдвоем. Почему? Как вы познакомились? Что это за история такая? Кто будет рассказывать?
Мы познакомились около 8 лет назад. Я проходила практику, стажировку в адвокатской коллегии. И вела параллельно там адвокатский журнал, «Адвокатский Петербург». Я была замредактора. У меня вторая профессия моя – это журналист юридический. И я писала об интересных делах, о выдающихся адвокатов нашего города. И Игорь Владимирович как-то попал в мое поле зрения. Я сразу обратила
Открылась
внимание.
Открылась дверь, и вошел он.
Дело не в этом. Через меня просто проходили очень многие интересные дела. Я выезжала в качестве журналиста в судебное заседание и фактически знаю всех ведущих адвокатов нашего города. Вот, брала интервью у многих. Игорь Владимирович меня поразил, во-первых, своим профессионализмом, своей вовлеченностью в профессию и тем, как он подходом к защите. То есть, когда к нему обращается человек и рассказывает ему свою беду. И если Игорь Владимирович берется его защищать, он начинает защищать его со всех сторон. То есть это не только уголовные какие-то бумаги составлять и доказательства. И он начинает его защищать со всех сторон его жизнедеятельности.
Игорь Владимирович, как это выглядит интересно?
Ну, например, можно сказать, если, допустим, человеку угрожают вместе со стороны потерпевших родственники, да, тогда Игорь Владимирович обеспечивает безопасность.
Увозит к себе сам в одно из потаённых мест.
Ну, это секреты, да, адвоката. Если, допустим, и привозят сим-карты какие-то, чтобы человека не нашли ненужные люди. И,
ой, секреты,
то есть,
секреты,
меня это поразило.
Сейчас
потом
раскрываешь некие профессиональные тайны.
Если, допустим,
не нужно об этом.
Чуть-чуть, да. Если, допустим, человека заключают под стражу, то Игорь Владимирович тут же привозит ему вещевую передачу, что сделать очень тяжело, вплоть до того, что он подбирает, что читать своему подзащитному в тюрьме, в СИЗО.
Игорь Владимирович.
Это меня очень поразило, потому что я наблюдала очень многих адвокатов, которые очень хорошо говорят, они очень хорошо выступают в судах, у них такое самолюбование, собой речью, но вне суда они практически ничего не делают для своих подзащитных. А Игорь Владимирович, он обеспечивает защиту на всех фронтах, и это меня, конечно, поразило.
Я так думаю, что именно она сделала вам предложение поработать в дуэте. Потому что азарт, инициатива...
Нет, кстати, меня Игорь Владимирович спустя какое-то время, когда я уже стала адвокатом, он пригласил меня в качестве второго адвоката в дело, и я, конечно, с радостью согласилась и даже не спрашивала о гонорарах, потому что это один из ведущих адвокатов уголовных, и я понимала, что я очень многому у него научусь, и это, конечно, для меня хорошая школа.
Волновались?
В первый раз в суде?
Да.
Ну, думаешь, я уже не помню, но, наверное, да. Но Игорь Владимирович был рядом, и мне было очень надежно, и чувство было, уверенность он вселял.
У меня складывается впечатление, Игорь Владимирович, что вы человек, который самодостаточен вот, в жизни. Если на рыбалку едете, то один. Если дела делаете...
Игорь Владимирович очень прекрасный семьянин. Я очень хорошо знаю его жену. У них растет прекрасный ребенок, и они все в свое выходное...
Но имеется в виду, когда к вам в качестве партнера попадает женщина, вот как вы к этому относитесь? Не трудно ли было привыкать? Не перетягивает ли на себя одеяло адвокат Страховецкая? Вот в каких-то вопросах.
Нет, что мы вполне друг друга дополняем. Дело в том, что здесь, с моей стороны, опыт, обстоятельность, объективность, знание закона, а с ее стороны...
Микрофон, пожалуйста.
Да, с ее стороны это вот, эмоциональность, впечатлительность и какой-то такой свежий подход, понимаете? Вот я служил в армии разведки, там на самом деле, вот как многие говорят, необходим свежий взгляд для того, чтобы заметить чего-то новое, понимаете? У меня, может быть, глаз уже в какой-то степени замылился, и я не вижу, может быть, тех моментов, которые замечает Ева, и мы как-то вот друг друга дополняем в этом плане. И вполне неплохо получается.
Мужская логика и женская интуиция. То есть мы рассматриваем дело со всех сторон возможных, и с точки зрения мужчины, и с точки зрения женщины, и вырабатываем наиболее оптимальную линию защиты для наших подзащитных. И потом, если в деле, как обычно бывает, не один обвиняемый, а двое, мужчина и женщина, допустим, на скамье подсудимых, то Игорь Владимирович берет защиту мужчины, а я беру защиту женщины. И, кстати, это иногда женщина...
А почему не наоборот?
Потому что есть такие женщины, кстати, у нас были такие случаи, и не однажды, когда женщины, они замыкались, и они никому не доверяли. И у них была такая репутация строптивых очень. Когда я заходила первый раз в канцелярию, просила дело почитать, то мне, это вот строптивая там и по фамилии. А когда вступала в дело я, то есть женщина расслабляется, мы сначала разговариваем с ней по-женски, она расслабляется, и она уже доверяет, и мы уже вырабатываем линию защиты. То есть и дело у нас спорится, и удачно идет.
Следующий момент, который в нашем эфире должен случиться в вашем исполнении, это история. Конечно же, мы ждем истории. Дело, которое вы с удовольствием вспоминаете, вот которое было очень интересным, и где вы вдвоем выиграли.
Вы знаете,
все просто. Но прежде вы сейчас можете посоветоваться, пообщаться друг с другом, а я прокомментирую вопросы, зачитаю, которые на ленту приходят. Нельзя оставлять без внимания наших радиослушателей. Итак, виноваты ли мы в преступлении близкого человека? Ну, что я могу сказать? Я вас слышу. Что я могу сказать? Очень много сообщений, большое спасибо. Некоторые не по теме, но кое-что интересное есть. Нина считает, что генетическая предрасположенность имеет все-таки какую-то роль, играет роль в совершении преступления человека. Потому что часто люди, которые совершают тяжкие, особо тяжкие преступления, имеют психические отклонения. Ну, это разные берега одной реки, но, тем не менее, они могут объединиться. И психические отклонения, и генетическая предрасположенность. Я знаю, что вам сейчас хочется высказаться, дорогие гости, секундочку. А многие психические заболевания передаются по наследству. Ну вот мой отец совершил преступление. Совершал. Я в этом не виновата. Моя мама не виновата. Его мать и сестра неосознанно помогли к этому прийти. Яна Крючкина. Яна, именно об этом я и спрашивала. Не лично о вас, а о том, что же все-таки... Вы посмотрите на этот вопрос немножко не в той перспективе, в которой мы обычно смотрим. Поднимитесь над ним, посмотрите сверху. Итак, кто может быть виноват в том, что человек скатился до такой жизни, до такого случая? Конечно же, это то, о чем говорил Игорь Владимирович, адвокат. Это и среда, и предрасположенность, и... обстановка, которая там может, в которую он может расти. Так, скажите, пожалуйста, кто сейчас пел? Я напоминаю, Михаил Колчин, осужденный, человек, которого, к сожалению, нет сейчас в живых. он умер после последнего срока, а сроков у него было огромное количество. Что стало причиной того, что молодой, талантливый, очень талантливый человек, музыкант, всю свою жизнь провел в тюрьме? Ну, наверное, конечно, он в первую очередь виноват, потому что не смог собраться. Но ведь где-то было то накопление. Вот я написала, преступление – это лишь результат накопления негативных событий, отношений, впечатлений и историй. Равнодушие и безразличие общества, близких людей могут привести к страшной развязке, если мы чего-то не замечаем. Так общество и ставит нас перед выбором. Общество не виновато, выбор остается за человеком в любом случае, говорит Нина. Нельзя с этим не согласиться. Виноваты... О, черти, написал Иван Анисимов. А, Акимов, извините, Иван Акимов, конечно. И они тоже виноваты, потому что грех – это именно то, что человек в принципе может не совершать, если сделает правильный выбор. Как переводится грех? Мимо цели. Вот, если мы уже в эту сторону начнем рассуждать, то надолго затянется наш разговор. «Изгои, отщепенцы», Роман Боровиков считает, что… Так рождаются маньяки, на острие атаки не нашел адекватный ответ у общества, получая ответ с вертушки. Очень интересное предложение. У моего дяди золотые руки в плане ремонта или создания какой-либо вещи. Однако из-за потери работы и трудного детства он взял и спалил дачу. А до этого таскал из дома все ради выпивки. Ну и понятно. Мы изначально виноваты, но чувство вины не нужны ни вам, ни кому-то другому. Поступки, только поступки искупят все наши проделки. Спасибо большое, дорогие друзья. Продолжим чуть позже. А теперь вернемся к нашим гостям. В эфире Радио ТЭС, программа «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. У нас сегодня Ева Строковецкая и Игорь Припадчев. Адвокаты, которые работают очень часто вдвоем. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть время на историю. Она может быть... Могу я вам историю рассказать, но лучше, если это сделаете вы. Я думаю, что у вас есть в запасе в коллекции интересные истории.
Историй много, и насколько они представляют для вас интерес, ну, попробуем рассказать. У нас тут было недавно дело, когда...
Мы не будем называть имен.
Да, потому что если кто-то себя случайно узнает, то посчитайте, что это совпадение.
Хорошо.
Да, к нам обратились родственники двух девушек, которые были уже в местах лишения, были в СИЗО под следствием. Следствие уже шло 9 месяцев, а ничего не делалось вообще. И когда мы обратились в канцелярию, даже не было дела. То есть
Говорите, дело было
потеряно их. Нас, конечно, поразило... Не то, что они совершили там кражи мобильных телефонов, было несколько эпизодов, а то, что просто такая халатность в наших следственном отделе, в нашем, что люди сидят уже давно, а дело потеряно, и их судьбой никто не интересуется. И адвокаты, которые были у них до нас, они взяли большие суммы денег и просто исчезли. Для нас это было тоже как бы не очень
Куда
понятно.
Куда исчезли?
Не знаем, это уже...
Не может этого быть. Это
работать уже, перестали.
Это уже не наша задача.
Пустили на самотек, иными словами. Пустили на самотек.
И две девушки, они молодые девушки, одной из них трое детей, малолетних.
Как же молодой? Уже трое?
Да, молодой.
И 30 лет, я считаю, что она молодая.
Молодая девушка, трое детей.
Младшему 1,5 года ребенка.
Замечательно.
Да, и она сидит, она томится, она плачет, она хочет домой. И было, конечно, смотреть, сердце разрывалось.
А зачем воровала телефоны?
Ну, это уже другой вопрос. Мы, адвокаты, мы никогда никого не обвиняем. Мы уже работаем с тем, что у нас есть. И определять, кто виновен, ну, во-первых, мы не психологи. Наша задача максимально спасти эту ситуацию и сделать все возможное, чтобы человек не был
Иными
в местах...
Иными словами, создать такую ситуацию, при которой волки будут сыты и овцы будут целы.
То есть, и телефоны вернутся.
И телефоны вернутся, и никто никому никаких претензий не будет иметь. И все будут в шоколаде, всем будет хорошо.
Это возможно?
Да, возможно, если, так сказать, хорошо поработать, подумать и действовать, надо делать, под лежачками вода не течет. А если так просто сидеть, размышлять, то, конечно, ничего не будет. Телефоны не вернутся, и люди будут сидеть.
Поразила ситуация, когда людей просто заключили под стражу, и ими не занимались. Но это же просто...
Скажите, пожалуйста, как они вас нашли? В тюрьме, насколько мне известно, нет выхода. Родственники, да?
почему-то обычных...
Нашли на самом деле меня. Давай будем уж откровенны. Нашли на самом деле меня.
Пусть.
Дело в том, что у меня мои бывшие клиенты чаще всего...
Вас передают из рук в руки.
Да, передают меня по, как бы по наследству друг другу, да. То есть, если я с кем-то когда-то работал, вот это сарафанное радио, у меня никогда не было никакой рекламы, и, собственно говоря, информация передается из уст в уста. Человек лестно обо мне отозвался, я выполнил свою работу достойно, и, собственно говоря, этот человек порекомендовал меня своим дальше.
А Игорь Владимирович говорит: а я приду не один. Я приду с Евой.
Ну, там было двое обвиняемых. То он есть... же может защищать двоих.
Да, то фигурантов он... двое, соответственно.
А, то есть вы не можете защищать двух фигурантов.
Да, по закону не имею права, да.
Потому что чем все закончилось, дорогие полиция. Друзья?
А девушки... Да, конечно.
Ты, чтобы тебе не мучить... Значит, вступив в дело после 9 месяцев предварительного расследования с февраля по сентябрь, в сентябре месяце мы, так сказать, я стал выяснять, что, собственно, на каком этапе находится предварительное расследование, выяснил, кто следователь, там оказался уже четвертый следователь по ходу пьесы, он один в отпуске, второй на больничном, третий в декрете, и в итоге там непонятно, кого было искать. В итоге нашли следователя, так сказать, и начали методом кнута и пряника их напрягать. То есть жалобу в прокуратуру и пугать о том, что, собственно говоря, сколько можно дел тянуть, но выеденного яйца не стоит. По большому счету, 158-я там люди должны были давным-давно уже выйти, понимаете, на свободу. Там 8 эпизодов, из них 4 эпизода латентных мы их прекратили на стадии предварительного расследования. 4 эпизода, там явные потерпевшие, там явная доказательная база, нам не стоило, в общем-то, особенно... упорствовать в этом деле. Мы нашли потерпевших и возместили им материальный ущерб. Они написали нам соответствующее заявление о том, что мы, они претензий не имеют. И, в общем-то, с этими заявлениями мы пришли в суд и за 5 минут прекратили все дело. Их выпустили из-под стражи в зале суда после 9 месяцев отсидки. Вообще
это можно было сделать все... сразу, а не томить людей 9 месяцев. Это, конечно...
Ева, вы помните их реакцию женскую?
Вы знаете, во-первых, я помню реакцию родственников. Там стояли мужья, там стояла свекровь, их ждала. И я просто, конечно, слезы радости, конечно, такие моменты, они незабываемые. И однажды я видела, как в суде, когда была в качестве журналиста, я видела, как у Игоря Владимировича, ну, практически каждое у него судебное заседание заканчивается оправдательным приговором. И однажды, когда я видела...
Ну, не оправдательным приговором.
Ну, практически, да.
Дело не в этом, не оправдательный приговор. Оправдательных приговоров у нас бывает крайне редко. Извините, что я перебиваю. Это практически ноу-хау.
Это нормально.
Да. Дело в том, что если уж, как я говорю, попал под каток правосудия, то оправдательных бывает редко. Бывает такая ситуация, что надо выходить из создавшейся положение с наименьшими потерями. Наименьшие потери в данной ситуации, если человеку грозит, допустим, реальное лишение свободы, а ты ему сделал 73-ю с учетом 62-й, 61-й, то есть, иными словами, то есть, ты ему сделал, так сказать, условный срок, применяя, так сказать, все пункты статьи 61-й, так, смягчающие обстоятельства, и он выходит из-под стражи в зале суда на условный срок, то это в любом случае уже подарок для него. А дальше уж как он сам себя будет поведет в обществе, понимаете?
У меня такой вопрос, дорогие друзья. Дело в том, что сейчас Ева говорила, в зале стояли мужья.
Нет, не
знаю. Ну, мужья, суда, и дети, мужья. И жены, да, и они постоянно это, там стоят.
Да, ну вот у этих двух барышень стояли мужья, дети, да, родственники. У меня вопрос. Простите меня, пожалуйста, за нуду. Но я хочу спросить. А где были мужья, когда жены воровали телефоны? Это случайно были не цыганочки?
Ну, промолчим.
Промолчите. А я задену очень важную тему. Дело в том, что мне по долгу моей службы и моего служения приходится сталкиваться с тем, что иногда женщины или мужчины совершают преступления из-за того, что их на это неосознанно подталкивают их родные и близкие. Вот, например, Ну, насколько стыдно или не стыдно тому человеку, который пришел к жене, которая ворует телефоны? А почему ты ее не обеспечиваешь, раз она деньги пытается на своих троих детей заработать? Игорь Владимирович, я такая.
Вы подсознательно пытаетесь, так сказать, подбить нашу историю под тему нашей передачи. Правильно я вас понимаю?
Ну, конечно, у меня песня сейчас очень хорошая. Можно я ее включу?
Пожалуйста,
Анастасия Полякова, лауреат конкурса всероссийского «Калина Красная», мама замечательного ребенка и, кроме всего прочего, талантливая певица. Мне очень жаль, что она получает срок и сейчас отбывает наказание. Почему? Она должна быть дома, украшать свою жизнь своей семьи, воспитывать своего ребенка и ни в коем случае не находиться в неволе. Вы со мной согласны?
С удовольствием послушаем.
Пожалуйста.
Вообще по-новому смотришь на все, как бы, вообще замечательно. Я по сих пор даже еще не отошла от этого.
Классно.
Вообще, ощущения вообще не опишешь, даже не расскажешь нигде. Классно.
Наши гости петь будут, спрашивает Александр Иванов.
Нет, только стихи рассказать.
Нет, я могу, конечно, спеть, но у нас осталось всего 5 минут. Дорогие друзья,
до
у нас
этого
сегодня...
До этого мы еще не
дошли. Но почему
в судах мы поем, в судах.
В судах поете? Да. А я еще раз хочу назвать наших гостей. Адвокат Ева Страховецкая и адвокат Игорь Припадчев. Они сегодня пришли для того, чтобы рассказать о своем проекте. И вот уже просят у нас радиослушатели ваши данные. чтобы, видимо, обратиться к вам за консультацией. Как вас найти, дорогие друзья?
Ну, нас очень легко найти в социальных сетях. Есть такая группа ВКонтакте «Адвокаты совесть Фемиды». Также можно просто набрать хэштег «Адвокат Страховецкая» и хэштег «Адвокат Припачев».
Что такое хэштег, спросит человек, который понятия не имеет, что такое хэштег.
Попроще, да. Номер телефона просто оставим.
Давайте, Игорь Владимирович, давайте, вы начнете.
Либо просто по имени и фамилии. Ева Страховецкая, либо Игорь Владимирович Припачев.
Угу. Пожалуйста, номера. Ну, давайте номер телефона, там люди уже ручки приготовили.
Адвокат по уголовным делам 8-921-743-1244. 921-743-1244.
Ева, ну, соцсети, так удобнее. Или будете называть номер телефона?
Можно назвать.
Давайте.
911-258-5934.
Спасибо большое, дорогие друзья. Как вам наш разговор? Продолжим его в следующий раз?
Ну, тема очень обширная.
Если будет интерес у уважаемых радиослушателей, то, конечно.
Интерес есть, потому что, вот, например, Ольга говорит, что заявленную тему совсем не раскрываете. Неинтересно, поэтому люди как вместе и как познакомились. Дорогие друзья, это специальный формат для того, чтобы вы после того, как эфир закончится, продолжали обсуждать нашу тему. А я только... кидаю вам затравочку.
Живку, да.
Да, но я обязательно хочу сделать свой собственный вывод. Давайте сделаем вывод по данной теме. Как вы считаете, может ли человек справиться в этой жизни со своими бедами, находясь вот в местах лишения свободы, если его будет поддерживать общество, близкие? Я уже вас подвожу, собственно говоря, к этому. Или это только работа индивидуальная, личная?
Ну, позвольте, я отвечу на этот вопрос, достаточно неоднозначный. Дело в том, что если человек сильный, уверенный, самодостаточный и немножечко мудрый, то есть хотя бы может думать на два хода вперед, элементарно просчитать ситуацию, что будет, если, да, то, соответственно, никто не сможет его сдвинуть с пути истинного и каким-то образом сподвигнуть, спровоцировать на какие-то неправильные поступки, на преступления, правонарушения. Вот. А что касается вашего конкретного вопроса, то, разумеется, вот человек, который оказался в следственном изоляторе или в колонии, ему прежде всего необходима связь с внешним миром. Он должен быть уверен, что его ждут и любят. Вот, уважаемые, так сказать, радиослушатели, извините, вы, пожалуйста, поддерживайте своих близких. Он нуждается в этом. Вот, он очень дорожит своими близкими, и, естественно, когда выйдет на свободу, он вам отплатит тем же.
Может быть. Как Бог даст. У нас осталось 2 минуты. С вас стихотворение. Дело в том, что наш гость Игорь Владимирович пишет стихи. Они коротенькие, но очень веские. Пожалуйста. Четверостишие. Потом Ева говорит «до свидания». И я, собственно говоря, заключаю тему.
Живешь тихонечко по правилам. Живешь, как жизнь тебя заставила. Но вот поддашься искушению и станешь жить по исключению. Или, например, такое, вот чем больше мы узнаем, тем кажется, что мы меньше понимаем в этом вопросе. Вот в связи с этим такое стихотворение, кратенькое. «В глубины погружая знания, понять я не могу одно. Как долго плыть нам до касания, и существует ли там дно?»
Продолжение.
С Игорем Владимировичем не соскучишься.
Продолжение следует. Наши гости появятся в студии в следующий раз. А теперь давайте, дорогие друзья, я подведу итоги. Это моя личная точка зрения. Виноваты ли мы в преступлении близкого человека? Виноваты. Дело в том, что Бог создал мир, и мы все друг от друга зависим. И не только живя с семьей или какой-то группой, социальные, там, школы, институты, все остальное. Дело в том, что мы даже зависим от людей в метро. Я сегодня себя подловила на этой мысли, конечно, что я завишу от человека, который стоит рядом со мной. И поэтому, если мы видим зло, и если мы видим, что человеку плохо и что у него плохое настроение, мы должны обязательно друг друга поддерживать. У меня осталось 10 секунд. Любите друг друга, прощайте, будьте внимательны к тому, что вы видите рядом с собой. До свидания, до новых встреч в эфире.
Да, будьте позитивны и добры друг к другу. Относись к человеку так, как бы ты хотел, чтобы человек относился по отношению к тебе. И тогда мы будем все улыбаться, будем счастливы.
Не совершайте преступлений.
Спасибо. Наталья Пронина была с вами, Александр Анисимов. Программа «Короткое свидание». До свидания, до новых встреч.
Радио «Теос» представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».